ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेसन चतुर्थ глава 25 описание качеств царя Куранджаны, начиная с текста 21. Панча ширша хина гуптам.
Панча ширша хина гуптам.
Прати харина сарвата.
Прати харина сарвата.
Анвешаманам ришабам.
Анвешаманам ришабам.
Апраудхам камарупинам.
Апраудхам камарупинам.
Панча ширша хина гуптам.
Панча ширша хина гуптам.
Прати харина сарвата.
Прати харина сарвата.
Анвешаманам ришабхам.
Анвешаманам ришабхам.
Апраудхам камарупиним.
Апраудхам камарупиним.
Перевод. Женщину со всех сторон защищал пятиглавый змей. Она была очень молода и привлекательна, и, казалось, горела желанием найти себе достойного мужа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизненная сила живого существа включает в себя 5 воздушных потоков, циркулирующих в теле, которые называются прана, апана, пьяна, самана и удана. Жизненную силу сравнивают со змеей, потому что змея может жить, питаясь одним воздухом. Жизненная сила, переносимая воздухом, названа здесь пратихарой, телохранителем. Лишившись жизненной силы, мы не сможем прожить ни мгновения. Более того, жизненная сила защищает все органы чувств и обеспечивает их функционирование. Женщина, символизирующая разум, искала мужа. Это значит, что разум не может действовать самостоятельно без помощи сознания. Красивая женщина немногого стоит, если не находится под опекой достойного мужа. Разум всегда должен сохранять чистоту и свежесть. Вот почему в этом стихе употреблено слово «апраудхам» – «очень молодая». Разум того, кто ищет чувственных удовольствий, целиком сосредоточен на рупе, расе, гандхе, шабде и спарше, то есть на форме, вкусе, запахе, звуке и прикосновении. Читаем еще несколько текстов в продолжении той же темы. 22 текст. Нос, зубы и лоб женщины были безупречно прекрасны. Не менее красивы были и ее уши, в которых сверкали серьги. Комментарий. Тело разума наслаждается покрывающими его объектами чувств, такими как запахи, образы и звуки. Слово «сунасан» – красивый нос – относится к органу обоняния, одному из познающих органов чувств. А рот – это орган чувств, позволяющий получать знания о вкусе. Пережевывая что-либо или дотрагиваясь языком до какого-либо объекта, мы узнаем его вкус. Слово «сукапола» – «красивый лоб» – указывает на ясный разум, дающий человеку возможность видеть все в истинном свете. Разум позволяет все расставить на свои места. Продетые в уши серьги оказались в ушах благодаря деятельности разума. Таким образом, с помощью этих метафор в данном стихе описаны разные способы и пути обретения знаний. И 23 текст еще прочитаем. У женщины была очень красивая талия и бедра. Она была одета в желтое сари и подпоясана золотым поясом. При ходьбе колокольчики на ее ногах мелодично позванивали. И всем своим обликом она напоминала небожительницу. Комментарий. В этом стихе описана радость, которую испытывает ум мужчины, увидевшего женщину с высокой грудью, крутыми бедрами, наряженную в красивое сари, надевшую на себя богатые украшения. Завтра текст 24. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам статитам инам буттале сваям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам ванча калпатрупьяшча крипа симхупья эвача Атитанам Павани Пьом Вайшнави Пьом Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Панча Ширша Хинару Гуптам Пратихарина Сарватах Анвешаманам Ришабхам Апраудхам Камарупиним. Женщину со всех сторон защищал пятиглавый змей. Она была очень молодая, привлекательная и, казалось, горела желанием найти себе достойного мужа. Нос, зубы и лоб женщины были безупречно прекрасны. Не менее красивы были ее уши, в которых сверкали серьги. У женщины была очень красивая талия и бедра. Она была одета в желтое сари и подпоясана золотым поясом. При ходьбе колокольчики на ее ногах мелодично позванивали, и всем своим обликом она напоминала небожительницу. Так, продолжаем читать главу 25, 4 песни Шримад Бхагаватам, описание качеств царя Пуранджана. Здесь описана ситуация, когда главный герой этой истории, Пуранджана, то есть душа, пришедшая в материальный мир и нашедшая себе тело человеческое на земле Бхаратаварши, то есть в Индии, значит, гуляя по этому городу тела, изучая все его преимущества, встречает прекрасную женщину, которая является символом разума. И Пуранджана обозначает наслаждающийся в теле, а вот эта женщина или разум – это то, что помогает живому существу наслаждаться. И без разума наслаждаться практически невозможно. Смотрите на жизнь животных. Их разум минимален. И какие у них наслаждения? Примитивные. То есть, ничего такого интересного. Музыку они не слушают, не пишут, книжки не читают. Никаких у них, так сказать, ни развлекательных мероприятий, ни в кино их не пустят. В общем, все как бы так. Ни театра, ничего. Как-то, так сказать, даже питание такое скудное. У людей это рестораны, какая-то кухня такая, кухня другая. Всякие разные, так сказать, там блюда, возможности. Почему невозможно наслаждаться? Разума нет. Все примитивно у животных. То есть их разума хватает только-только вот на поддержание четырех функций. Питание, солнце, укрепление, оборону. Все больше у них нет, что разума. В человеческом теле мы видим, что разум проявлен. И этот разум как раз, мы видим, люди тратят на то, чтобы наслаждаться. Вот и здесь, когда Нарада Муни описывает встречу Пуранджаны со своим разумом, то он описывает ее как встречу с прекрасной женщиной. Вот здесь говорится, что ум мужчины очень радуется, когда он видит красивую женщину. Вот. Точно так же душа, здесь говорится, она не может наслаждаться без разума. Поэтому встреча с разумом – это когда разум раскрывается в теле человека, это обозначает, что перед ним открываются многие возможности наслаждения. Без разума никак. Здесь даже приводится такой пример, очевидный и простой. Прабхупада говорит, что в ушах висят красивые серьги, но оказались серьги в ушах, он говорит, благодаря энергии разума. То есть никак сказать, без разума они бы там в ушах не оказались. То есть такая простая вещь, казалось бы, она тоже требует определенного разума. Что там, как, так сказать, стиль и прочее, какие камни кому какие нужны, кому какие не нужны. Вот. Это все требует определенного разума. И вот этот образ очень любопытный. Здесь говорится, что эта женщина была под защитой пятиглавого змея. То есть разум работает тогда, когда праны работают. Если праны не работают, разум не работает. Мы говорим, человек сумасшедший, нет разума. Вот, то есть, вот так вот эти все материальные элементы очень тонко взаимосвязаны. И почему еще эти праны связываются со змеем? Что делает змей? Змей он ползет, заползает везде туда-сюда. И прана это как раз то, что пронизывает наше тело. И по таким вот каналам нади, эта прана буквально, как бы сказать, проползает во все участки нашего тела. И благодаря этому сознание или разум проникает повсюду. То есть все части нашего тела являются чувствительными. Все от пяток, от кончиков пальцев до, так сказать, все сверху донизу. Везде, благодаря вот этим вот потокам праны, сознание, идущее из души, через эти потоки пран проявляется. То есть разум находится под покровительством этих пран. И если эти праны ненормально работают, то, соответственно, не будет нормально работать и разум. Вот, поэтому, например, всегда существовала такая йогическая практика, прана-яма. Это буквально правило, яма это означает правило, прана-яма это правило, по которым должна прана циркулировать. Вот, и если человек умеет делать эту пранаяму, то благодаря этому у него ум и разум нормально функционируют, и он способен понимать разные вещи. Вот, если праны ненормально работают, и человек не владеет ими, он не контролирует чувства, у него начинаются всякие там какие-то расстройства, и ему трудно даже понимать какие-то вещи. Вот, не хватает какой-то вот этой вот праны, энергии, и поэтому разум работает. То есть, как бы представьте себе, что вы сидите в каком-нибудь помещении, в офисе, вот у вас какая-то умственная работа, нужно что-то придумать, и там все так закупорено, что ни свежего воздуха, вообще ничего нет. Вы сидите, там просто медленно умираете, вот, тупеете, такая тупость наступает. Просто потому, что нужен воздух, нужно проветрить все это. Вот, то есть, когда вот этого движения праны в теле нет, то голова ничего не соображает, такой застой появляется. Вот поэтому даже в всяких там школах, детям, в детских садах, там какие-то занятия проводятся, потом они посидели немножко, встали, какое-то упражнение нужно сделать, вот для того, чтобы праны опять начали двигаться по телу, разогнать их немножко, какая-то, так сказать, свежесть в теле. Почему, например, так тяжело долго сидеть где-нибудь в самолете, там сидишь там 6-8 часов, вроде ничего не делаешь, а устаешь. От чего устаешь, казалось бы? От того, что, ну, конечно, отрыв от земли, это понятно, и вот эта вот гиподинамия, нет движения никакого. Вот, и праны, они застаиваются, наступает какая-то тупость. Сначала там думаешь, что-нибудь почитаю, послушаю, а потом уже даже ничего не можешь не читать. Просто тупать, потому что сидеть, может, ничего не понимаешь. А в одно ухо входит, в другое выходит. То есть разум не функционирует просто-напросто. Просто потому что не действует прана. Вот, поэтому хочется встать, размяться, туда-сюда потянуться, как-то там все праны опять пошли по телу, опять какая-то свежесть ума, опять какие-то желания появились, нет этого сна всего. То есть вот этот вот пятиглавый змей, символизирующий праны, он защищает разум. И здесь говорится, что этот разум, эта женщина, символ этого разума, и Пуранджана с радостью встретились. Вот, там такие непродолжительные были церемонии знакомства, и, в общем-то, они, так сказать, быстро нашли общий язык, потому что здесь говорится, что разум сам по себе не может функционировать без сознания. Прабхупада даже приводит такое сравнение, он говорит, что красивая женщина немногого стоит, если не находится под опекой достойного мужа. Вот, говорит, разум всегда должен сохранять чистоту и свежесть. Вот почему-то, ну, тут говорится о том, что он должен быть тоже под покровительством сознания. То есть без сознания разума никакого не существует. Точно так же женщина по своей природе шакти, она обладает, она как бы вторичный принцип. Первичный принцип это Кришна, Адипуруша, вот потом его шакти, из него исходящие. Вот это обозначает, что шакти, хотя она не отлична с одной стороны от Пуруши, тем не менее она от него зависима. Он был вторичной природой. Сначала солнце, потом луч солнца. Вот, точно так же вот эта вот женская природа, она зависима от Пуруши. Вот по этой причине говорится, что женщина может быть всякая замечательная и так далее, но если нет того, на кого она опирается, то, сказать, как правило,
Это не очень удачливая судьба. Вот. То есть здесь говорится, что эта женщина, символизирующая разум, искала мужа. Это значит, что разум не может действовать самостоятельно без помощи сознания. То есть вот через эту аллегорическую историю Пуранджаны, мужчины и его разума женщины, нам объясняется вот этот философский принцип, что разум не может функционировать без сознания, потому что разум это просто, как бы сказать, такая среда, через которую проявляет себя сознание. Если вот таким, опять же, современным каким-то языком говорить, что вот есть живое существо, оператор, который чего-то хочет, а какая-нибудь компьютерная оболочка или программа – это среда, через которую эти желания осуществляются. То есть это среда программы, она позволяет осуществлять какие-то вещи. Точно так же есть желания, определенные живые существа, они исходят из души, а разум – это как раз такая вот программа или тонкая оболочка, которая позволяет этим программам осуществляться, которая позволяет, вернее, всем желаниям осуществляться. Вот. И несмотря на то, что у вас, может быть, есть диск с прекрасной программой, вот, но если нет электричества и у вас нет желания, ничего не получится. Да. То есть без вот этой вот энергии изначально, исходящей из души, никакой разум, никакая вот эта вот оболочка операционная, она не будет работать. То есть разум это просто операционная оболочка, через которую осуществляются эти вот желания самого оператора или живого существа души. И вот они так тут, так сказать, прелестились, привлеклись друг к другу, с радостью встретились. Вот, и теперь, так сказать, Пуранджана не просто один в городе тела, а он находится в сопровождении этого разума, который теперь ему будет помогать, как можно наслаждаться в этом теле. Вот. Потому что если нет этого разума, то человек не может воспользоваться всеми возможностями. И мы видим, что сейчас как раз люди, ученые развивают разум, развивают науку. Для чего? Для того, чтобы выжать из этого тела и из самого поля деятельности, из окружения максимальное количество наслаждений. То есть фактически мы видим, как сейчас наука, которая символизирует современный разум, она именно выискивает все новые и новые способы получать какой-то комфорт, получать какое-то наслаждение, какое-то удовлетворение. И, в принципе, она, так сказать, во многом преуспела. Кто мог подумать еще 15-20 лет назад, что какая-то такая маленькая штучка в кармане, там какой-нибудь накопительный диск памяти, который может внести 30-60 гигабайт, это практически у вас там, не знаю, сколько там, часов, наверное, 100-200 каких-нибудь лекций или музыки, вы можете с собой носить вообще и совершенно беззаботно в те времена, когда были какие-то бобины там эти самые с пленкой или какие-то там диски эти, куда вы их засунете себе в карман, что ли, как вы их там будете проигрывать. Потом появились эти самые мини-плееры с кассетами, это уже прогресс. Ну сколько там играет кассета? 1.5 часа в лучшем случае. Да? Вот и все эти кассеты там постоянно перезаряжать туда-сюда. Потом появились эти диски, которые, вернее, эти самые дисплееры, которые диски вращают. Пару лет прошло, уже все это пропало, уже появились благодаря всем этим нанотехнологиям все эти memory sticks, то есть эти вот палочки накопительные с памяти, как их почему-то по странности какими-то флешками называют непонятными. Вот. То есть эти вот накопительные диски, и все. И вы уже имеете на каком-то маленьком кусочке, там не знаю чего, металла, пластика какого-то там, углерода или из чего там делают диски, я не знаю даже из чего он там сделан. Вот. И вы имеете там огромное количество информации. Это очень удобно. И там вообще минимум затрат энергии, ничего там не надо, никакие пластинки переворачивать, перекручивать эти бобины туда-сюда. Ничего там нигде не зажуется, не намотается, не поцарапается. Фантастика. Это все происходит за какие-то вообще смешные 20-30 лет, это все в памяти одного поколения отпечатывается. Вот это обозначает разум, который работает очень быстро, и он направлен в сферу чувства наслаждения. То есть смотрите, он очень легок на подъем и очень сообразительный этот разум в вопросах, которые касаются наслаждения чувств. Вот этот пятиглавый змей, который символизирует прану, он разносит энергию от души к чувствам, к разуму, к уму, и таким образом материальная жизнь осуществляется. Но этот же разум, он совершенно оказывается каким-то таким вот тупым и ленивым в вопросах духовной жизни. Если так вот посмотреть, так сказать, на человека, вот если посмотреть на него такими вот глазами знания, например, если сейчас вот смотреть чисто внешним зрением, то кажется, что человек – это очень развитое существо. Вот зайти к нему, допустим, в жилище, мы увидим, сколько у него там на кухне, дома, какой-нибудь всякой разной техники, каких-то причиндалов, которые помогают ему жить. То есть кажется, что развитое существо, если так вот глазами просто смотреть. А если посмотреть как вот таким вот рентгеном, то мы видим что-то еще более тонкое. Так вот, точно так же посмотреть рентгеном духовного знания, исследовать духовную сторону жизни этого существа, выясняется, что он какой-то просто... ну, недоразвитый, это совершенно, так сказать, что-то такое, как вот, знаете, какая-нибудь часть тела недоразвитая. Вот все, то есть духовная часть бытия современного человека – это какой-то такой вот нелепый маленький отросток, вот, который практически не функционирует из-за своей недоразвитости. То есть получается, что живое существо духовно по своей природе, но как духовное существо оно не работает. Не работает. Это обозначает, что разум весь перешел на материальную половину. Он весь ушел вот в преобразование окружающей среды. И современная цивилизация, она как раз вот построена по принципу развивать внешнее. Развивать внешнее. Настоящая цивилизация, она построена по принципу развития внутреннего. Смотрите, в человеке сколько способностей, возможностей, чувственных, например, такое понятие, как вот экстрасенсорика, когда люди обладают какими-то удивительными такими вот способностями что-то видеть, слышать, понимать, там какие-то такие вот парапсихологические способности, гипноз, магия, всякие разные такие вещи. Это же все внутри, причем есть абсолютно у каждого. Абсолютно каждый это может, абсолютно каждый. Но никто не занимается вопросами развития. Я уже не говорю о таком глубинном потенциале, как развитие любви к Богу. Это в душе есть, в каждом, понимаете? Вот. Но вот в эту сторону голова современного человека ну никак не работает. Ну никак не работает. То есть, например, когда мы видим какого-нибудь человека, который проявляет необычные способности, физические или какие-то экстрасенсы, или разум, или способности разума, ну о какой вообще, удивительно. А это просто человек раскрылся внутренний потенциал. То есть он воспользовался жизнью для раскрытия внутренних способностей. Сейчас же мы видим, что цивилизация идет другим путем. На внутренние все вещи наплевать совершенно. Люди развивают только внешнее. Они говорят, ну тело же несовершенно, поэтому к нему нужно много придатков иметь в виде механизмов всевозможных. Вот и поэтому тот же самый разум, вместо того, чтобы развивать самого человека, он развивает внешние какие-то механизмы, из-за которых этот человек становится зависимым. Понимаете? То есть это называется аномалия развития. Когда все, весь разум, вся энергия разума направлена вовне. И практически ничего внутрь. То есть мы видим, что объем жестких дисков на компьютерах увеличивается. Вот, уже там терабайтные эти самые, тысячи гигабайт диски. И ровно пропорционально этому уменьшается память. Растет внешняя память, это означает, что внутренняя уменьшается. Люди не помнят ничего практически. Уже ничего не помнят, совершенно тупые. Понимаете? Вошло и вышло, никакого следа не оставило в голове. Что вы сказали, повторите, пожалуйста, еще раз записать. Нет, еще раз повторите, пожалуйста. А, еще, все понял. С 10-го раза понял, что там было сказано. То есть внутренние люди деградируют со страшностью, удивительно. И поэтому им нужно столько много всего. Раньше люди знали о космосе в миллион раз больше, чем сейчас. Вот. Более того, что они знали об этом, они имели возможность доступа к этим сферам. Сейчас, сказать, они практически о нем ничего не знают, никакого доступа не имеют, зато они строят дорогостоящие космические корабли, которые могут чуть-чуть там над Землей подлетел, чуть-чуть подпрыгнул, там чуть полетал и упал, сгорел в атмосфере. Вот. А что касается в целом космоса, ну и вообще какая-то ерунда. Черные дыры, белые дыры, не ясно что вообще. Вот. А попробуйте объяснить такую простую вещь, каким образом эти древние варвары так рассчитали, что и как они там просверлили в этих пирамидах Хеопса непонятным каким-то сверлом на огромную глубину, тончайшие такие те самые дырочки, благодаря которым два раза в год, в день, по-моему, какого-то весеннего солнцестояния, день рождения фараона, свет попадает четко через эту вот дыру прямо на статую, на лицо этого фараона. Как эти варвары до этого додумались? Где они такое сверло взяли вообще? Непонятно. То есть простая вещь. Мы видим, что даже с точки зрения такого внешнего технологического знания, современные люди, как, хотя им кажется, что они очень далеко ушли, вот, на самом деле, может, они и ушли, но явно не туда. Вот, то есть, потому что от Бога они точно ушли. Мы, говорит, далеко ушли. Ну, просто откуда и куда мы ушли? Если мы куда-то далеко ушли, то это от Бога. Точно мы далеко ушли. Так далеко, что трудно уже понять, как возвращаться. Вот, но сейчас мы видим все вовне. То есть, вот такая вот аномалия развития, что этот разум, связанный с чувствами, с пранами, он очень активно работает, но не в ту сторону. То есть, он весь работает на то, как сделать жизнь максимально комфортной для пяти чувств. Вот так вот, больше ничего. И при этом полностью игнорируется наш внутренний потенциал, даже наши вот эти вот тонкие способности, метические способности, которые, в общем-то, являются совершенно естественными. Нет необходимости какую-то там содержать ужасную службу погоды, которая там ошибается в 50% случаев, целый там институт и все. Любой человек и так может предсказывать погоду, если у него есть как бы просто обостренные чувства. Знаете, собаки могут погоду предсказывать лучше всех этих метеорологов. Вот, то есть вот это вот несовершенство чувств, оно вынуждает нас развивать какие-то такие вот внешние структуры очень сильные. Неспособность жить простой жизнью вынуждает нас строить очень сложный энергетический комплекс, добыча этих полезных ископаемых, нефть, уголь в этих шахтах, регулярно там что-то взрывается, гибнут сотни людей, разламываются эти танкеры напополам, не знаю, там тысячи тонн нефти оказываются в воде. Вообще зачем это все? А это все просто плата за неспособность просто жить. Просто жить. Поэтому требуются такие искусственные условия жилья. Вот. Человек вот в этом месте, ему вот не нравится. Ему нужно проложить железную дорогу на 10 тысяч миль, чтобы уехать в другое место. Вот. И вот, а если ему быстро надо, то нужно делать машину из железа, чтобы она летала. Самолет называется. Вот. И все это вот на этом топливе, а это все дорого. И так далее. То есть смотрите, просто неудовлетворенность тем, что есть, неудовлетворенность тем местом, где он живет, какое-то шило в одном месте сидит, что вот надо в другое место, обязательно и срочно, понимаете, и сейчас. Вот это все порождает порождает необходимость в такой сверхсложной искусственной цивилизации, которая очень дорого обходится людям, очень дорого обходится. Вот, и вот это называется современной жизнью, когда жизнь стала сверхсложной, вот так вот просто человека на землю посади и сказать, ну вот живи здесь, он растеряется, скажет, а где тут вообще туалет, а где водопровод вообще, а где моя плитка, еще, он не сможет жить, понимаете, он просто не поймет, как жить вообще, вот, потому что вот жить надо вот тут я понимаю, вот это кран, вот это туалет, вот это печка, это розетка, вот так я могу жить. А как же я могу жить вообще без розетки, без телевизора, без крана? Он даже не поймет вообще, как это надо делать. Понимаете? То есть жизнь стала чрезвычайно сложной. Чрезвычайно сложной. Вот. Но при этом мышление стало удивительно примитивным. То есть весь разум ушел вот это вот в развитие такой вот внешней инфраструктуры, евроремонт, все, у меня там тарелка на крыше, я ловлю 60 каналов, там безлимитный интернет, еще что-нибудь, куча всяких разных возможностей. Вот. А как бы элементарного человек не понимает вообще, зачем он живет, какие у него потребности, кто он такой. То есть это говорит о том, что разум пошел не туда. Не туда. Вот. И завели этот разум не туда, как раз вот эти вот чувства. И самое главное, это желание наслаждаться, желание Пуранджаны. Этот Пуранджана, наслаждающийся в теле, вот, он своим наслаждением, духом наслаждения стимулирует разум идти на поводу чувств, и разум работает. Разум работает, и вместе вот этот Пуранджана вместе со своим разумом опускаются все ниже и ниже. Вот. И таким образом мы имеем людей, которые живут в такой какой-то совершенно нелепой искусственной цивилизации, они вокруг себя настроили что-то непонятного, а внутри ничего не сделали. То есть их жизнь прошла совершенно впустую, они не стали ни на шаг ближе к Богу за всю свою жизнь, ни одного шага. ни одного шага. Вот это обозначает, что люди впустую тратят время. Это и называется шама эвахи кейвалам, пустая трата времени. Что люди из кожи лезут вон, делают какие-то открытия, что-то там такое внедряют, обсуждают, какие-то думы заседают, какие-то новые законы издают, куча всякой разной суеты. А лосыны не там, то есть живые существа к Богу не приближаются, соответственно, их счастье не увеличивается. Потому что счастье для души – это тогда, когда она приближается к Богу. То есть нам становится комфортно, когда живое существо получает какое-то тепло, жизненную энергию солнца. Вот это хорошо. Вот я помню, что когда я, допустим, плавал, мы выходили обычно, где-то поздно осенью, в начале зимы, на юг двигались. И вот выходишь отсюда, вот как сейчас примерно, до начала декабря, холодина такая, на палубу нос не высунешь вообще. Пару дней уже, теплее становится. Еще пару дней, через 4 дня уже Гонконг, город городов, замечательно, вот, есть на что посмотреть, приятно, тепло, вот, еще через несколько дней уже вообще, город-герой Сингапур, город Льва, вот, и все, и там уже ходишь на палубу, там уже плюс 36, вот, и в принципе уже замечательно, то есть по мере, приближения к теплым местам, возрастает это вот ощущение комфорта, вот, и когда живое существо далеко от Бога, это вот такое же ощущение, как сейчас. Холодно, холодно, неуютно, холодно, кутаться приходится, ветер ледяной. Вот. А когда тепло, замечательно, легко, хорошо, приятно. Точно так же для живого существа, естественно, жить в таком духовном тепле, в духовной близости с Кришной. То есть духовная жизнь – это как бы вот жизнь на таком благодатном солнце. А материальная жизнь – это как жизнь в тени, где вот так промозгло, сыро, холодно, как-то нездоровая какая-то такая вот атмосфера. То есть материальный мир, мы знаем, это тень, именно тень. Вот. И здесь в тени, поэтому приходится устраивать всю искусственную цивилизацию, которая бы нам создала какое-то ощущение комфорта. А в реальности этого нет, потому что разум не в ту сторону работает. Вот. И людям, если бы их вот этот вот разум, все эти средства, все эти возможности, которые у них есть, использовать бы на духовное, то материальный мир ничем бы не отличался бы от духовного, это и была бы вайкунха. То есть фактически это была бы сатьюга, когда люди весь разум использовали на духовное развитие. Поэтому с материальной точки зрения вокруг была благость, а внутри было счастье. Вот это все. Вот. Но в Кали-югу все шиворот на выворот, все, перевернуто. Вот поэтому разум есть, но на материю направлен. Чувство быть счастливым, какое-то там желание любви, все есть, но во внешнюю сторону, на материю направлены. Вот, поэтому живое существо, душа энергию свою отдает, а сама ничего не получает. Поэтому у нас внутри ощущение, что мы обмануты. Нам что-то предложили, пригласили. Вот, вложите свои силы сюда, вот в эту семью, или вот в эту работу, или вот в эту учебу. А мы вложили, а что на выходе? На выходе разочарование. И живое существо чувствует себя обманутым. То есть майя таким образом действует, что она привлекает и забирает разум. Викшепатмика – одна из функций майя. Викшепа означает отвлечение. Викшепа – отвлечение. Викшепатмика обозначает, что майя отвлекает нас от Бога, отвлекает от Бога. И другая функция – аваранатмика – нас сбрасывает. То есть она отвлекла внимание и сбросила, и все. Вот, то есть человек чем-то таким привлекся и остался без ничего. Это вот принцип, по которому работают всякие мошенники. Вот, они привлекают человека чем-то там. Вот он привлекся в сторону, и уже через 5 минут он уже без копейки. Все. Они его быстро раз, два, три и все карманы обчистили. Что-то такое предложили ему, вот давай там сыграем в такую игру или еще что-нибудь. Все. Викшепатмика, отвлечение внимания, и сбрасывает вниз. И все. И человек уже через 10 минут стоит, уже без денег, думает, что это такое со мной было вообще говоря. Вот так. Вот так действует майя. Она отвлекает сознание и сбрасывает живое существо. И это вещи, которые реально наблюдаемы, только в материальном мире это такой глобальный процесс. Когда, допустим, мы смотрим трезвыми глазами на какого-то такого легковерного человека, который повелся на трюки всех этих мошенников, мы говорим, куда ты лезешь вообще? Вот мы можем его как-то отвлечь от всего этого. Но материальный мир – это как бы вот этот вот гипноз массовый. Он отвлекает всех сознание от Бога и сбрасывает вниз, и все. Так вот действует Майя. Вот и поэтому сейчас природа живого существа духовная не реализована, вот, а материальная, наоборот, гипер-супер развита. Вот и теперь мы видим, что жизнь стала такой вот внешне очень-очень сложной, а внутреннего удовлетворения у людей практически нет. Вот поэтому Шрила Прабхупада говорил, что он говорит, я хочу организовать это общество ИСККОН для того, чтобы восстановить дисбаланс в системе ценностей. От этого дисбаланса, говорит, сейчас страдает цивилизация, страдает человечество. Дисбаланс состоит в том, что вся энергия ушла в материю, а на духовную ничего не осталось. В случае какая-то там сентиментальная вера, что где-то там какой-то Бог, Господи, помоги, Господи, спаси. Вот. А реально что-то такого духовного практически нет. Вот. И вот тут мы как раз видим, как это все происходит изнутри. Изнутри весь этот механизм описывает Нарада Муни, как живое существо, Пуранджана, попадает в город тела, как тут работают все эти чувства, все возможности, как он встречается с этой женщиной, символизирующей разум, и через этот контакт живого существа с разумом вот, развивается план жизненный, жизненный план по наслаждению, как наслаждаться в городе теле с 9 вратами. Хари Кришна. Вопрос?
На работе со сменщиком работали. Он пытался, ну, сломал счет на машину. И потратил, что умножить 8 на счет или на 9.
Долго думали. Коллективно умножали, да?
Были таблицы, ну, на полном серьезе.
Забыли таблицу умножения. Ну, явные признаки прогресса.
Привычка вот, зависит от внешних вещей, да, и вы не работаете по уму, в зависимости от цивилизации. Как вот у преданного переходит от привязанности от внешнего к внутреннему, когда человек, ну, вот, Прабхупада говорит, нужно говорить, жить просто, да, а ну, мыслить возвышенно. Видно, это какие-то ценности другие. То есть, у преданного тоже все болеет. Один преданный сказал, каждый уважающийся преданный, думает, что так имеет еще ноутбук.
Ну, конечно, за преданный без ноутбука, это понятно. Часть сварупы. И что?
Переход от внешних вещей к внутренним ценностям.
Да, в этом плане мне вспоминается Джая Двайта с вами, есть такой удивительный саньяси, ученик Шрилы Прабхупады, он директор международного BBT, главный редактор. Он такой очень человек, очень такой немногословный, но точно высказывающийся. Это он как раз является, скажем, таким примером простой жизни. Вот, это человек, который обходится абсолютным минимумом вещей, абсолютным минимумом. И он прямо вообще, так сказать, говорит, что нужно человеку, ну, четкие Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, ну или, допустим, тот же ноутбук, бог с ним, потому что там у него можно закачать фолио, все книги Шрилы Прабхупады, эту программу. И все. Абсолютно минимум. Что он говорит, если вы читаете что-нибудь другое, может быть, вы получите этого блага, может, не получите. Но говорит, когда вы читаете что-то другое, вы точно не читаете Шримад Бхагаватам. Когда вы читаете Шримад Бхагаватам, вам получите абсолютное благо, гарантированно. Когда вы читаете что-то другое, неизвестно, что вы получите. И вам говорят, ну а как же вот быть в курсе новостей и так далее. Да, говорит, это не страшно, что там такое, какие новости. Вы вышли на улицу, распространяете книги, и там что-то такое, слово за слово с человеком. Он говорит, а вы что, не в курсе, что там случилось? Я говорю, нет, я не в курсе, а что случилось? Он говорит, за 2 минуты я узнаю все, что случилось. Все, как бы, если мне это надо. Такой, как бы, человек, видно, так сказать, погруженный в Кришну, вот, и поэтому абсолютно минимум нужно этих вещей. Вот, то здесь, понимаете, нужно понять, ноутбук – вещь может быть нужная. Это совсем не значит, что ноутбук является, как бы, по значимости таким же необходимым, как книги и так далее, что-то еще. Это не должно превращаться в какую-то моду. О, у всех уже есть ноутбуки, а у меня нет ноутбука. Как же я возьму? То есть, если это связано со служением, если это связано с необходимостью какой-то, вот, да, там можно много чего хранить, очень удобно, вот, но это не должно превращаться в просто какой-то фетиш. Вот, то есть, мода, конечно, такая вещь упрямая, она у многих, так сказать, у материалистов действует, у преданных действует, вот, но мы не должны ничего слепо имитировать, слепо кому-то следовать. Это должно все быть продиктовано реальной необходимостью. Если эта необходимость существует, нужная для, либо для моего выживания, либо моя работа с этим связана, либо мое служение с этим связано, тогда да. А просто, скажем, у всех есть и мне тоже надо, вот, а реально человек этим всем не пользуется, просто деградирует от этого всего. Вот начинается все с того, что ой, мне нужен ноутбук, вот, потому что там будут все книги про упада, заканчивается тем, что человек просто сидит в компьютерные игры режется. Вот, то как бы какой смысл?
В самом тексте говорится, что джива пребывает в пяти потоках воздуха. По Бхагавад-гите мы знаем, что там 10 потоков воздуха, говорилось о 10 потоках воздуха.
Их 5. Просто это один и тот же поток, он делится на 2. Входящий и нисходящий. Это какая-то дорога, понимаете? 5 дорог, и на дороге каждая двусторонняя движение туда-сюда, вот так. Их 5 этих потоков. Вот. Но они двусторонние, вдох-выдох, понимаете? В правую сторону машины, это в левую сторону, туда-сюда. Все это дороги просто. Они как бы... Поэтому иногда говорится о 10, потому что они двусторонние, входящие и выходящие потоки.
У меня такой вопрос, почему это одна ноздря всегда дышит хуже, чем вторая?
Хуже?
Ну да.
Почему хуже? Нет, нельзя сказать, что хуже. Она, точнее сказать, активнее работает. Активнее работает. Ну, потому что у разных людей разные энергии, у кого-то там больше энергия Луны, у кого-то больше энергия Солнца работает. Вот, и разные типы бывают, люди солнечные типы, лунные типы. И поэтому это точно так же, как человек все время стоит на одной ноге. Ему только кажется, что на двух ногах, он все время стоит на одной ноге. То есть большая часть веса всегда на одной ноге, а вторая как бы поддерживает немножко. Понимаете? То есть стоять на двух ногах, вот равноценно распределить вес, это довольно-таки трудно. Попробуйте стать вот на две ноги и долго постоять. Очень тяжело будет стоять на двух ногах. Вы все равно перейдете на какую-нибудь на одну ногу, а вторая будет поддерживать. Понимаете? Вот. Точно так же и ноздри какая-то, одного активно лунная, у другого солнечная энергия, разные типы.
Пишется нормально.
А?
Это нормально.
Ну как, если принять материальное существование за норму, тогда это нормально. Я не специалист по аюрведе, по всем этим ноздрям, там, где как. Ну, замечательно. Хорошо, ну вот у нас так.
Они все работают нормально.
Да. Еще?
Вот говорят, нам подключается разум. Мы знаем, что разум должен быть сильным. А как он будет сильным, если душа спит, и у нее получается разум во мне, потому что у нее нет желания еще служить Кришне?
Наш разум должен быть очищен духовным разумом. То есть мы слушаем Писание, слушаем шастры, которые, по сути дела, являются разумом Кришны. Почему в Бхагавад-гите Кришна говорит такую вещь? В конце уже, что я провозглашаю, тот, кто изучает эту нашу с тобой, Арджуна, беседу, поклоняется мне своим разумом. То есть, когда идет Бхагавад-гита, Кришна делится с Арджуной своим разумом. Вот, а мы представляем собой как бы Арджуну на время заблудшего. Вот, поэтому, когда мы изучаем Бхагавад-гиту или Бхагаватам, когда разум Кришны проявляется через различных мудрецов, то этим самым наш вот этот вот материальный разум, который обычно работал на чувства, на ум, на все вот эти материальные вещи, теперь разум начинает менять свой как бы вектор или направление начинает менять. Теперь мы думаем не столько о том, как наслаждаться материальной жизнью, раньше мы так думали, теперь мы думаем о том, как же мне к Кришне прийти, оцениваем свою ситуацию, свои возможности, что тут есть у меня, так сказать, какие шансы. Вот. То есть наш разум долгое время был под воздействием ума и чувств. Теперь мы получаем разум свыше. То есть, помните, когда-то я рисовал такую схемку, живое индивидуальное сознание в потоке информации. То есть вот индивидуальное сознание – это пограничная природа. Пограничная, она между духом, между духовным миром и материальным находится. И обычно мы подставляем свое сознание потоку информации снизу, из материального мира. Это поток информации снизу. Образование, реклама, общение, влияние материального мира – это поток информации снизу. Он формирует материальный разум. Вот. И другой поток информации сверху, от Кришны идет, через парампару. Вот если мы подставляем свое индивидуальное сознание, этот поток информации сверху, то у нас начинаются появляются другие оценки материальной реальности. Теперь мы смотрим на свою прошлую жизнь, на нынешнюю жизнь, на все свои как бы материальные побуждения с позиции духовной перспективы, духовного блага. Вот это называется как бы такое, как это на современном языке, такой апгрейд разум, то есть улучшить его, обновить, так сказать, духовные установки, как бы сели на мой разум, и теперь мой разум, он стал работать в другом режиме, в духовном режиме, то есть разум Кришны. Вот для этого вот такой разум нужно подключать.
Последний вопрос. Один ученый высказал такое оправдание научно-технического прогресса. Он говорит, вот смотрите, если мы от существующего мира сделаем минус наука и технический прогресс, то как мы будем поддерживать все население планеты? 6 миллиардов, очень много. Вот без науки этого всего, максимум может быть полмиллиарда. Полмиллиарда можно поддерживать. А возможно, мы изобретаем всевозможные механизмы, которые помогают интенсивно как бы эту природу эксплуатировать, и получается все средства, чтобы поддерживать вот это количество людей больше. Если от этого всего отказаться, невозможно будет столько людей на планете.
Невозможно при нынешней системе ценностей и при нынешнем распределении населения. То есть смотрите, действительно, чем мы питаемся? Мы питаемся пищей, которая растет на земле, которую нужно выращивать. И сейчас без средств коммуникации, естественно, невозможно, допустим, подвести, да, продукты из каких-то там сельскохозяйственных аграрных районов в города, где эта пища не производится. Понимаете? Вот, естественно, что в какой-нибудь Москве живет, не знаю, сколько там, 12 миллионов или что-то около того. Вот, если, допустим, вдруг весь, как говорится, прогресс стал холом, машина никуда не ездит, каким образом эта Москва будет жить? Да? Или любой другой город? Или, предположим, у нас здесь, да, вот, запретить китайцам привозить все вот это. И все мы тут на своем долго не протянем, понимаете? Вот, то есть, да, вот сейчас, когда уже, как говорится, порочная цивилизация дошла очень далеко, теперь без этого невозможно. Вот, и это может быть возможно только тогда, когда произойдет, если произойдет определенные, так сказать, изменения в сознании людей, другая система ценностей раз, и перераспределение населения. То есть, если, предположим, люди вернутся к естественным условиям жизни, к земле, тогда это возможно, понимаете? Тогда это возможно, когда у каждого есть там какой-то участок земли, где он что-то такое получает. А при нынешнем искусственном раскладе, когда большая часть людей живет в таких местах, где ничего не растет и невозможно есть, конечно, это невозможно. Конечно, это невозможно. Поэтому все это требует, будет сказать, если уж говорить о каком-то возврате к естественной жизни, то есть требует поэтапного перехода. Что, собственно говоря, помните, вот это, у нас был такой семинар по этой дивной книге Мукунды Госвами и Майкла Кремо «Божественная природа» или вот «Духовные причины экологического кризиса». То есть они говорят о 4 шагах, которые могут человека, как бы так сказать, без особенных сложностей постепенно перевести к нормальному состоянию. Он говорит, что это переход на другое питание вегетарианское. Второй шаг – это одухотворение образования. То есть, чтобы люди понимали, что они духовны по природе. Третий шаг – это научить людей быть счастливыми нематериальным путем, то есть, счастье из нематериальных источников. Это означает, что их нужно посвятить духовный процесс, чтобы они получали радость из другого. И четвертый шаг – это переход, так сказать, опять к жизни на земле. Понимаете? Такая аграрная цивилизация, не индустриальная цивилизация, а аграрная цивилизация. Вот это 4 поэтапных шага. Если этого не сделать, то тогда, как бы вот, если резко все выключить, все эти вот заводы, моторы, то действительно все колом станет, понимаете? Когда не будет ни транспорта, ничего. Это будет кризис. Действительно, это будет кризис, фактически апокалипсис, понимаете? Вот. А если, так сказать, вот эти вот вещи поэтапно как-то подводить, тогда плавный переход может быть. А иначе, действительно, иначе этот ученый прав. Так оно и есть. Все. Ну, последний.
Терпели, вот знаю, практически нет случаев выздоровления, а по наявному сказали, что возможности как бы человеку прийти в себя. Получается, что все люди, которые больные считаются психически, они просто как-то неправильно дышат. Я вот, например, по наявному это только дыхание.
Просто психические болезни бывают разной природы. Есть такой раздел в Аюрведе, называется бхута-видья. Это знание о тонких существах, о бхутах, всяких там духах. Вот, очень многие психические расстройства выдержаны одержанием. что человек ведет нечистый образ жизни, и поэтому там какие-то другие дживы в него входят, эти вот буты. Вот. И в принципе это делается, ну, там, у христиан есть такой вот опыт, как изгнание духов, вот, из этих самых, из тел одержимых. Вот. Или аюрведа рекомендует чистый образ жизни, постепенно, скажем, плюс духовные практики, постепенно, если проблема в этом, если это бхуты. Вот. Другие проблемы, такие как шизофрения, вот, они связаны именно с неправильной циркуляцией пран. Вот. И по этой причине неправильно работает разум. Вот такие вот вещи. Но, как правило, это вещи, которые приносят человек из прошлой жизни, и они плохо поддаются такой вот внешней коррекции. Иногда это возможно, но в целом это тяжелые какие-то такие вещи, которые корнями уходят в тонкое тело, и поэтому, скажем, то, что они неправильно дышат, это уже само по себе является даже не причиной, а следствием еще более тонких причин, понимаете, таких вот каких-то кармических таких нарушений. Вот, поэтому, как правило, психиатрия, она, конечно, такая бестолковая. То есть там буйных просто колят, чтобы они успокаивались, вот, а таких тормозных их, наоборот, там, возбуждают, чтобы они как-то это самое. Те, кто в невежестве, им раджаса поддают им перца, а тем, кто в тамасе, а вернее, наоборот, те, кто в раджасе, их, наоборот, это тормозят седативными всякими там средствами, успокаивают. Вот и все лечение. Вот, а до корня, собственно говоря, никто не доходит. Вот, как правило, шизофрения – это следствие каких-то оскорблений, аппаратов в прошлом. Вот это вещи такие, которые лечатся только через, может быть, какое-то глубокое покаяние, через глубокие такие сознательные процессы, понимаете? Вот, или время проходит, пока это все уходит. А так, конечно, это малоэффективная сфера совершенно, без духовного понимания. Вот. Ну, а вот если что касается бхутов, то, в общем-то, известны случаи, когда человек становится как безумным каким-то таким, а потом, если вот этого бхута выгнали из него, всю какую-то защиту поставили, то, в принципе, нормальным человеком становится. Такие случаи есть. Я смотрел это такой цикл передач «Необъяснимо, но факт» называется. Там это показывает женщина, одна такая разумная женщина, предприниматель, все, деловая, совсем не глупая, вот, действовала всегда разумно, и в какой-то момент у нее вот как вот наваждение какое-то пошло, безумие какое-то. Она может деньги проигрывать в казино, причем понимает, что делает какую-то чушь, но какая-то сила тянет, она несет эти деньги, там их проигрывается, и опять, то есть, как безумие какое-то началось. Вот, пока ей, вот, ну, ей сказали, что это просто одержимость, изгнали, все нормально, человек опять. Поэтому всякое бывает. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.